Слава Господу за возможность в это вечернее субботнее время, то есть, лучше сказать, в начале субботнего покоя, вместе прославить Господа, просить Его милости и вместе обратиться к вернейшему пророческому слову. Сегодня мы продолжаем знакомиться с пророчествами, которые записаны в книге пророка Даниила. На них указал Господь Иисус, когда возвещал нам признаки о последнем времени, говоря: «Читайте книгу пророка Даниила, и только тогда разумеете». Если не читать книгу пророка Даниила, то, естественно, никакого разумения не будет. Будут такие предположения. Но, тем не менее, хотелось бы кратко напомнить то, что мы с вами проходили на последней встрече. Мы говорили о том, что 9 глава, описывающая нам молитву Даниила, сосредоточена на отрывке, который записан с 24 по 27 стих, где добрый Господь выдвигает условия договора. Бог желает, чтобы люди перестали совершать три вида греха. И когда эти три вида греха делаются теократическим обществом, хата, авон, пеша, это в глазах неба, это бунт, мятеж против Бога. И мы говорили о том, что в 10 главе, в 14 тексте Гавриил говорит Даниилу, что он скажет в 11 главе, как сыны первого договора отнесутся к божественным условиям. Давайте прочитаем для начала 14 стих 10 главы. Мы сегодня познакомимся с 10 главой. Даниила, 10 глава. Брат Сергей, 14 стих, если возможно, прочитай, пожалуйста.
«Я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последнее время, так как видение относится к отдаленным дням».
Последние времена. И здесь можно подумать или притянуть этот текст к событиям, о которых говорит Иисус, что перед Его пришествием. И многие конфессии относят это пророчество к нашему времени. Но являются ли они народом Даниила? У меня вопрос.
Нет, конечно, Даниил еврей, иудей.
Если честно, работать с текстом, который записан у Даниила, честно, то эти вещи весьма прозрачны, потому что народ Нового Завета у Даниила назван. Давайте посмотрим, как назван народ Нового Завета. Нам интересен 27 стих 9 главы. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, а для народа Даниила святилище будет разрушено, и на крыле святилища будет поставлено мерзость запустения, только потому, что они, несмотря на божественные условия, поднимут бунт, распнут Иисуса, о чем Гавриил говорит в 25 тексте, и причиной расторжения договора будет именно это восстание и храм, о котором он молится, постигнет точно такая же участь, как было во время царя Навуходоносора». Но давайте посмотрим, как небо говорит о многих. Против кого борется римо-католическая система средних веков? Здесь не написано, что они народ завета. Посмотрите в 31 тексте. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». И дальше описывается богохульная экспансия римо-католической системы, как она начинает заполнять все широты земли мерзким, отвратительным учением. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Заметьте, есть теперь две группы людей. Есть группа людей, поступающие нечестиво, а есть группа людей, которые чтут своего Бога. Мы видим, люди Нового Завета названы многими, но эти многие делятся на два класса людей. Одни – нечестивые, которые поступают нечестиво, а другие – разумные, которые вразумляют многих. Поэтому, когда мы читаем 14 стих 10 главы, мы не можем относить эти слова к себе. Гавриил говорит Даниилу, что говорит: «Я тебе подробно скажу, что будет с народом твоим». Не говорится перед вторым пришествием Иисуса. Отдаленное время. Но сами подумайте, друзья, 490 лет – это отдаленное время или нет? Поэтому, когда мы читаем Писание, давайте будем повнимательней к тексту. У Даниила народ Нового Завета не назван народом Нового Завета. Многие, только одни многие присоединяются к притворно, а другие многие будут страдать от плена, огня и грабежа, и во время своего страдания будут иметь необходимую помощь. Мы это будем читать подробно, исследуя 11 главу. Смотрите, у Бога, когда Он давал это пророчество, был народ Завета. И им были выдвинуты условия, чтобы они прекратили поднимать мятеж. Мятеж в целом в еврейской традиции, вообще в еврейской библейской культуре, я не говорю в современной еврейской культуре, это три вида греха вместе взятые. Люди беспорядочно грешат и не думают, что небо их рассматривает как мятежники. Помните пророк Езекииль, когда находился с Израилем в плену Вавилона, Бог ему говорит: «Пойди, ибо я посылаю тебе не к народу, не к народам, которые меня не знают, а к народу упорному и мятежному». И давайте посмотрим предостережение из 9 главы, с 24 по 27 стих дано пророчество, а в 11 главе аккуратно описывается его точное исполнение, свидетелями которому сегодня является каждый из нас, кто читает Священное Писание. В 24 тексте Гавриил говорит Даниилу, чтобы его народ перестал грешить, поступать беззаконно и действовать нечестиво. И только после этого будет приведена правда вечная. Но мы говорили об этом тексте, я не думаю, что нужно повторять. Это нужно запомнить, то есть чтобы твой народ перестал поднимать мятеж. И таким образом вы дадите возможность Богу, чтобы покрыто было преступление. И дальше в 25 тексте в 9 главе говорится, что по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос и не будет. И в 27 тексте мы видим, что город будет как от наводнения, то есть по причине того, что кто предаст Иисуса на смерть? Разве сами язычники проявят инициативу Или кто все-таки проявит инициативу распять Иисуса? У Пилата такое было желание или у кого? У народа Завета. Видите, они подняли мятеж и недостойно ожидали Мессию. За это город и святилище были разрушены. Теперь смотрим, как это в точности исполнилось. Открываем 11 главу и читаем 14 текст для начала. Сестричка Светлана, пожалуйста, прочитай.
В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут.
Спасибо. Помните, в 9 главе говорил Даниилу: «Итак, вникни в слово, и уразумей видение». И предупредил о мятеже. Здесь же мы видим, в те времена... Именно в течение 70 седьмин мятежные из сынов народа, опять же из сынов народа твоего, поднимутся для того, чтобы исполнилось видение из 9 главы. Они должны распять Христа руками язычников. Как это выражено в 22 тексте в 11 главе, смотрим. Давайте прочитаем 22 стих. «И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь Завета». А в 25 тексте в 9 главе разве об этом не было сказано? «И предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя». И на этом месте будет поставлена мерзость запустения, да? Как это выражено в 31 тексте? Брат Сергей, прочитай, пожалуйста.
«И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения».
Теперь вы увидели, дорогие друзья, как говорил подробным образом, описывает то, что будет делать народ Даниила во время, которое было отрезано ему от 2300 вечеров и утр. В течение 70 седьмин они все ожидали Мессию, но они подняли бунт, и они не узнали, что Иисус является тот, о котором говорит все Священное Писание. Они восприняли его как богохульника. Поэтому завет заключается для многих, не для одного народа, а для многих. И в 10 главе нам представлен отчасти статус Иисуса, кто он есть на самом деле. Давайте посмотрим. 10 главу, не торопясь. Во-первых, прочитаем для начала первый стих. Но мне бы хотелось у вас спросить, дорогие друзья, вы увидели объяснение пророчества из 9 главы в 11 главе? Смотрите. «Поднимают мятеж, распинают Иисуса». Храм и город разрушены народом вождя, и на месте святом мерзость запустения. И утверждается Новый Завет для многих, а не для народа Даниила. У народа Даниила останется остаток, о котором мы будем читать дальше. А весь Израиль, который не выйдет из Иерусалима, будет рассматриваться небом как мятежники, поэтому они будут сожжены в 70-м году нашей эры. Десятая глава, я вам говорил, это как бы вставка, описывающая нам великого первосвященника, Поэтому в 11 главе дано подробное откровение. Раз появляется первосвященник, то следует ожидать особого откровения. Почему? Давайте откроем для пользы дела книгу «Исход». В начале 25 глава, да, в начале прочитаем 8 стих.
«И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них».
И 22 стих еще.
«Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедать через тебя сынам Израилевым».
Смотрите, что говорит Господь. «Устроит мне святилище, и буду Богом их». Если бы Израиль не устроил святилище, мог бы Израиль называться народом Божьим? То есть условие: устроите святилище, я буду вашим Богом. И для чего святилище? Чтобы там я давал вам откровение. Теперь немного отчасти нам становится понятно. 10 глава – это вставка между 9 и 11 главами. 11 глава описывает ход истории от царя Медийского и вплоть до второго пришествия Иисуса. Даже описывается воскресение из мертвых в 12 главе с 1 по 3 стих. То есть 10 глава – это не просто какое-то повествование. 10 глава представляет нам здесь Иисуса как небесного первосвященника, который имеет особый статус. Мы будем это проходить. Теперь немного понятно, почему 10 глава вставлена между 9 и 11 главой. Почему появляется Иисус здесь? Чтобы дать откровение своему народу. Давайте посмотрим, в первый текст прочитаем. «В третий год Кира, царя Персийского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение». Я понимаю, что здесь не совсем адекватно переведено слово «откровение». Здесь не стоит слово «озан». Здесь стоит слово «дабар». Слово. Три раза. Он понял это слово и уразумел это видение. Посмотрите, как этот вопрос был отмечен в 9 главе. Гавриил пришел, чтобы ответить на молитву Даниила, говорит ему: «Итак, ты, муж желаний, я послан к тебе, вникни в слово и разумей видение». Замечаете? Здесь после нескольких лет Даниил понял это слово и уразумел это видение. Давайте посмотрим, что происходит. С третьего по четвертый стих давайте прочитаем.
«В эти дни я, Даниил, был в сетовании 30 дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра».
Он постится 21 день и говорит, что он вкусного хлеба не ел. Значит, какой-то хлеб он ел, я так понимаю, да? И мясо не входило ли в уста Даниила? Значит, когда он не постится, мясо он ел или нет? В первой главе он не ел явства со стола царского. Вот здесь не надо делать крайности, просто повнимательно относиться ко всему, потому что нас спасать будет Господь, который назначил нам пищу. Не люди нам назначили пищу, чего нам есть, а чего не есть, а Господь назначил нам пищу. И не важно, какого толка с царского стола они назначают нам пищу. Мы должны знать ту пищу, которую назначил нам Бог. А для этого можно прочитать внимательно 11 главу книги Левит, и все будет понятно. Бог дает нам пищу, люди запрещают нам вкушать то, что Бог освятил и дал своему народу, чтобы все прославляли Бога. Это немаловажный момент, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божье. Конечно, мы должны внимательно сегодня выбирать, потому что сегодня очень много отравленных и растений, и животных, и молока, и яиц, поэтому люди сегодня должны быть повнимательней относиться к этому вопросу. Но давайте двигаться дальше. В пятом тексте, 5-6 стих прочитаем. «И поднял глаза мои и увидел, вот, один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящие медь, и глаз речей его, как голос множества людей». Люди Нового Завета сразу вспомнят книгу Откровения, первую главу. Давайте откроем для пользы дела. Брат Александр, открой, пожалуйста, книгу Откровения, первая глава. С 13 по 15 стих прочитаем.
«И посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного в погир и по персям опоясанного золотым поясом, голова его, как волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламя огненный».
Похоже, нет?
Да.
Ну, разница, знаете, в чем только есть? Пояс у Даниила по чреслам, да? Да, в пятом тексте. «И чресла его опоясаны золотым, опоясаны золотом из уфаза». Чресла. Чресла – это вот как мы ремень, брюки одеваем. А перси – это вот на груди. На перстник судна есть такое понимание в Библии. Первосвященник носил на своей груди на перстник судный. Помните? То есть для Даниила Иисус представлен здесь как вождь воинства, Господь Саваоф, священники, которые выводили народ на войну, припоясывали свои одежды по чреслам, а на день судный припоясывали, одевали на перстник судный на свою грудь, чтобы быть ходатаями своего народа. Поэтому, когда Иисус не принес себя в жертву на Голгофе, он выступает как вождь воинства. И если читать непредвзято Священное Писание, мы находим, что этим именем себя называет Господь Саваоф, Господь воинства. А когда Иисус принес себя в жертву, вознесся в небо, он сегодня находится в небесном святилище и выступает уже как небесный первосвященник и ходатайствует за свой народ. Поэтому там он опоясан не по чреслам в Откровении, а по персям. И дальше мы видим, что многие видели это видение. Но они разбежались, и один Даниил остается. Это же хороший намек, что многие, желающие встретить Господа, при его явлении разбегутся, а останутся только те, которые, подобно Даниилу, желают знать настоящую истину. И посмотрите, что здесь записано. Интересно, давайте посмотрим. С 9 текста следите. «И услышал я голос слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал на лицо мое и лежал лицом к земле. Но коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Здесь немного в нашем переводе не совсем понятно, на первый взгляд, кто положил руку на Даниила. Но с уверенностью могу вам сказать, дорогие друзья, что в книге пророка Даниила Иисус не сказал ни одного слова Даниилу. Иисус говорит Гавриилу в 8 главе: «Гавриил, объясни юноше это видение». В 9 главе Гавриил послан объяснить ему божественные условия на молитву Даниила. И в 10 главе Иисус, хотя Даниил видит Иисуса и падает как мертвый, но Иисус не говорит ничего Даниилу. Гавриил говорит, подобно как в 9 главе: «Муж желаний, я послан к тебе говорить с тобою». Это еще раз говорит о важности заместительной жертвы. Пока Иисус не принес себя в жертву, пока Бог не явился во плоти, Бога видеть никто не может. Но когда Иисус принес себя в жертву, в книге Откровения он разговаривает с Иоанном, но не всю книгу Откровения. В первой главе мы слышим прямую речь Господа. Во второй и в третьей главе Иисус начинает свидетельство каждой церкви, а Дух Святой подтверждает для того, чтобы были два свидетеля. И ни один служитель, который пренебрегает откровением Иисуса Христа, оправдывал свое невежество в отношении откровения. Он должен передать это откровение своей аудитории. Будут ли они слушать или не будут, это независимо. Они обязаны передать откровение Иисуса Христа сидящим на лавке. Поэтому книга Откровения начинается словами: «Блажен читающий, единственное число, и слушающие, исполняющие». Почему? Потому что время близко. Теперь мы немного можем понять, почему Иисус не говорит Даниилу ни слова, но когда Даниил увидел Иисуса, пал в оцепенении как мертвый. У Даниила, повторю, представлен нам как опоясанный по чреслам, это воинственный термин. А в Откровении по персям, это первосвященник, совершающий ходатайственное служение в святилище. И Иоанн, когда увидел этого первосвященника, подобно Даниилу, падает как мертвый, но там уже сам Иисус положил на него руку и сказал: «Не бойся». И дает Иоанну поручение: «Итак, напиши в книгу и пошли куда?» Заметили, друзья, книга Откровения послана не в мир, а кому? И если церкви сегодня не доносят откровение Иисуса Христа своему народу, как они в мир могут донести откровение Иисуса для свидетельства? Поэтому сегодня христианство, сидящее на лавках, умирает с Библией в руках. Ну, если говорить образным языком. Конечно, легко найти оправдание. Ой, это очень трудная книга. Ой, я там много не понимаю. Но написано, посмотрите, как блажен читающий и слушающие слова пророчества книги сей. И эти слова напоминают нам книгу Иисуса Навина, первую главу, 8 текст, который шел в земной Ханаан. И Бог дал ему условие: «Поучайся всей книге закона день и ночь». То есть читай не постоянно, как есть время, читай постоянно. Только тогда будешь успешен в путях твоих. Иисус Навин шел и вел народ в земной Ханаан, а мы идем в небесный Ханаан. И Иисус Христос, как небесный первосвященник, говорит: читайте, читайте книгу Откровения. Поэтому Даниил является, так скажем, книга Даниила является вводной частью и объясняющей многие места из книги Откровения. Если у Даниила Иисус представлен, повторю, как Господь Саваоф, Господь воинств, то в книге Откровения тот же самый Иисус, который принес примирительную жертву, представлен нам как ходатай, потому что он искупил нас своей кровью. Но давайте посмотрим, прежде чем мы обратимся к 14 тексту, давайте прочитаем 21 стих. Брат Сергей, пожалуйста, 21 стих.
«Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего».
Михаил, князь ваш, как бы адресован к нам. Вот Иисус только наш князь. Вы знаете, это... Не, вот слово «князь ваш», «князь-то есть», а слова «ваш» нету. Михаил – князь. И мы говорили, кто такой князь. В книге пророка Даниила, давайте посмотрим, 8 главу вернемся, чтобы нам понять, кто такой князь. Михаил – князь. Пожалуйста, давайте... 11 стих. Малый рог на кого возносится здесь?
«Даже вознесся на вождя воинства сего, и отнято было у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его».
Смотрите, выражение «вождь воинства» — то же самое слово переведено у нас в русском тексте как «князь», «вождь», «сар». И воинство представлено здесь в виде слова «цав», от слова «цава», ну, то есть «господне воинство», «саваоф» по-русски. «Вождь Саваоф», то есть Иисусу подчиняются все воинства, и земные, и небесные. А интересно, в 25 тексте говорится о Малом Роге. Здесь он восстает на вождя в средние века. А что говорит нам 25 стих о втором пришествии? Что будет перед вторым пришествием? Брат Александр, прочитай, пожалуйста.
«И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою».
То есть, очевидно, речь идет о втором пришествии, когда будет уничтожена эта система, да? От горы отрывается камень без содействия рук. Во второй главе мы смотрим. И здесь вот это выражение «владыка против владыки владык». И здесь Даниил использует выражение «сар сарим». Вот это у нас иногда вот это слово «князь» переводится. Но это такого, это вот это выражение такого европейского склада. «Князь», «принц». Какой князь? Вот переводят правильно «владыка», «сар», «сарим», «владыка», «владык». Против владыки владык малый рог восставал всегда, когда вышел на мировую арену. И посмотрите, как Даниил аккуратно объясняет, кто такой этот князь, если читать наш текст. 12 глава, 1 стих я прочитаю. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И настает время тяжкое». Вы открыли, друзья, текст? Прочитали? Смотрите. «И восстанет в то время Михаил», уже знакомое слово из 10 главы, да? И дается объяснение. Князь великий, сар, ну, гадоль сар. Гадоль – это великий. То есть, смотрите, мы уже встречали Михаил в 10 главе два раза использовано, а здесь Даниил как бы объясняет, кто такой Михаил. Князь великий. Ну, князь, мы говорили, такое более европейское слово, владыка великий. Против него малый рог вел брань. И посмотрите, малый рог доказывал свое величие, был сокрушен не рукою, будет сокрушен не рукою, но перед этим событием для народа завета, для многих, кто заключили завет, там у нас в тексте утвердит для многих завет одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. Вот слово утвердит, сделать непоколебимым. Не просто утвердит, а сделать непоколебимым. То есть ничего не изменится в этом договоре, и никогда он не будет разрушен. То есть Бог найдет себе народ, который достойно отнесется к условиям этого договора. Это очень важные моменты у пророка Даниила. Здесь же нашему вниманию Михаил назван «князь великий». Но Михаил еврейское буквально. «Кто подобен Богу?» И в русском тексте вот это слово «кто подобен?» Вот это «подобен», «похожий», «приблизительно». Но это не соответствует еврейскому слову «подобен». «Подобен» – это, знаете как? Можно прокомментировать это слово благодаря Новому Завету. Слово «Михаил» – Иисус не почитал быть равным Богу, но уничижил себя самого. «Михаил не подобно Богу, а Михаил равен Богу». Ну, смотрите, слово «Микаэль» в данной ситуации привычно понимать, кто подобен Богу. Если это имя рассматривать в ключе Нового Завета, то «Микаэль» буквально означает «тот, кто равен Богу, встает за свой народ». Я понимаю, что многие комментаторы будут там возмущаться, потому что они написали много книг, только на чем они основывали перевод этого имени? Да, чтобы нам не смущаться, у нас есть 14 глава книги пророка Исаии, давайте откроем и прочитаем 14 текст. Книга пророка Исаии, 14 текст. Сергей, прочитай, пожалуйста. У тебя микрофон хорошо работает.
«Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
Он мечтает быть кем?
Всевышним.
Подобным. Но знаете, что здесь Исаия использует слово не «Микаэль» подобен, а он использует слово который стремится быть похожим видом и могуществом, но при этом не делать так, как делает Бог. По крайней мере, сатана никогда не пострадал и даже не думал страдать за грешника. Сатана ненавидит все человечество, а Иисус, который подобен Богу, проливает свою кровь. Об этом же сказано уже в 22 тексте в 11 главе. Давайте посмотрим, прочитаем. Брат Александр, озвучь нам 22 стих из 11 главы.
«И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета».
Видите, чтобы Иисусу быть ходатаем Нового Завета, ему нужно пролить свою кровь. И он, вот это русское слово «подобен» не совсем адекватно передает значение еврейского имени Микаэль. Да, Микаэль лучшее, но оно тоже, знаете, не совсем укладывается в русском менталитете. Кто как Бог, но это не совсем точно. Кто подобен Всевышнему, более точнее, но слово «подобный» в русском менталитете не так воспринимается, как в еврейской традиции. А слово «а сатана» бы желает только быть похожим, чтобы выдать себя вместо Бога. Но он не действует как Бог. Он не способен проявить свою жертвенную любовь, но при этом мечтает быть похожим, осеняющий херувим. Помните, пророк Иезекииль, описывая видение первой главы, видит сидящего на престоле и вокруг престола, как сияние славы. Помните? И в книге «Послание к евреям» в первой главе Павел называет Иисуса «сиянием славы». Но сегодня очень много людей, которые наступают на грабли унитаристов, так скажем. Это люди, которые прикрылись христианством, но при этом они, подобно иудеям и свидетелям сторожевой башни, придумывают разные басни и рассказывают, что Иисус только рожденный. Они даже додумывают, что он в небе там где-то родился. Я не понимаю этих всех вещей, до меня доходят только слухи. Я знаю только одно. Все эти представители этих течений, вы обратите внимание, друзья, я вам говорю из личного наблюдения, я просто так ничего говорить не буду. У меня воспитание другое. Все эти люди подняли бунт против Иисуса, но сегодня возьмите хотя бы одного из них, Вещуна, чтобы они теперь рассказывали о статусе Иисуса. Они вообще молчат, как рыба об лёд, а говорят только те, кто попал в их бесовские чары. Вы понимаете, как работают бесы? И мы, как простой народ, сердобольный, переживаем и хотим как-то чего-то им рассказать. Вы ничего им не расскажете. У них уже свое убеждение, а их преподаватели ничего не говорят, они переключились на философские темы. Знаете для чего? Вот примерно. Если мы, вот наша домашняя церковь, если мы хотим, чтобы к нам присоединялось очень много людей, знаете, что нужно сделать? Надо изменить риторику и Библию подстраивать под мнение всех людей. Кто воскресенье соблюдает, все хорошо, но ты же веришь в Иисуса, слава Богу. Кто там этим вопросом? То есть, если мы будем подстраивать Библию под аудиторию, то нам не хватит никакого места, чтобы открыть мега-церковь. Вы понимаете, чем? И сатана это прекрасно знает, и он делает это через своих вещунов. А Иисус говорит своему народу: «Не бойся, малое стадо, вам Бог благоволил дать царство». Мы не можем подстраивать истину под мнение человека. Если, допустим, вы понимаете, что Ну, вот, к примеру, я просто на себя переключу, я не говорю, что это так на самом деле. У меня есть какой-то грех, и вы, желая со мной сохранить компромисс, ну, как бы мир на компромиссе и не открывает этот грех, конечно, я буду с вами дружить. А если вы мне на основании Библии указываете то-то, то-то и то-то, брат, вот по Библии, не так я вот думаю, ты не прав. Кстати говоря, это вот это выражение «я думаю» – это чисто бесовское выражение. Верующие люди, знаете, как говорят? «Я верую и потому говорю». А вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. А думать – это твои личные думы. Причем здесь общество и твои думы. Поэтому, если вы по-христиански обратились, то и вы прекрасно понимаете мой злой нрав, и вы знаете, если я ему скажу, конечно, я потеряю в нем близкого друга или знакомого, и промолчите. И видите, таким образом вы приобретаете обманом себе друзей. Вот сегодня эти глашатаи, они поняли эту ситуацию, и зачем им поднимать бучу на ростном месте? Со всеми нужно говорить мир и безопасность. Теперь вот запомните для себя, друзья, очень важный момент. Они проповедовали пункты, которые разоблачают корпорацию адвентистов седьмого дня, и когда создали вот для себя некую аудиторию, от которой можно существовать материально, они перестали поднимать те вопросы, которые они поднимали в начале. Но при этом их обманутая аудитория про Иисуса несет, что в голову вбредет. Вы понимаете опасность всего этого учения? Поэтому Иоанн говорит, вы вообще с ними не общайтесь. Принимая такого в дом, вы знаете, что вы участвуете в их грехах. Для нас Иисус представлен со стороны Священного Писания как тот, который от начала сущий. И не будем забывать о том, кто сидит на престоле. Мы обязательно коснемся очень подробно этого вопроса, когда разберем с вами пророчество 11 главы, хорошо? То сегодня мы видим, что благодаря посредническому служению Михаила в небесном святилище мы имеем откровение 11 главы. Если бы не было 10 главы, то не было бы откровения об 11 главе. Давайте посмотрим, откуда мы это знаем. Вновь прочитаем 10 главу, 21 стих. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании». И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила князя. Но вот это вашего, это направление куда-то, в какую-то, кого-то он князь, а кого-то нет. Это проблема. Вот он князь России, но не Европы. Ну, примерно, это проблема. Такое чтение текста. Здесь, посмотрите, Гавриил говорит, что его подкрепляет Микаэль. И это напоминает нам. Бог поддерживает искупленный народ. Я держу тебя за правую руку. Помните книгу пророка Исаии? Будешь ли переходить воды, они не потопят тебя. И тот же самый Бог держит все воинство небесное за руку. Они не способны побороть силы зла без Микаэля. Я как-то объяснил мысль, друзья? То есть, смотрите, Гавриил, буквально сила Божья, он говорит, я пришел возвестить тебе истину, но без Михаила я не могу, потому что силы зла обрушиваются на настоящую истину. Поэтому слава Господу за то, что все Писание свидетельствует об Иисусе. И, конечно, человек, наученный в организации конкретным доктринам церковным, сталкиваясь с текстом Священного Писания, Трудно сделать выбор в пользу истины, правда? Поэтому и мы нуждаемся в поддержке Михаила.
Юра, да. У меня вот тогда Колоссянам 1:15, вот этот стих, там рожденный, опять же стоит. Ну, там расскажешь нам потом?
Да, просто за 2 минуты я не способен. Во-первых, смотри, 15 стих, наперед скажу. 17 стих люди не дочитывают. Вот унитарии, которые закинули вот эту сетку, они сами перестали лоббировать эти вопросы. Но их, так скажем, обманутая маленькая аудитория продолжает лоббировать эти темы. Вначале читаем Колоссянам 1:15, а потом читаем объяснение в 17 тексте.
«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, и Он есть прежде всего, и все им стоит».
Интересно, рожденный прежде всякой твари. А у меня вопрос, вот просто, конечно, он не библейского толка, но ставящий в стопор всех, кто пользуется этим текстом для обмана аудитории. А у меня вопрос, а до своего рождения Иисус был или нет?
Был.
А здесь рожденный прежде всякой твари. Неужели вы думаете, Павел ставит нас в затруднительную ситуацию, чтобы мы с вами над этим думали? Посмотрите, как он объясняет это место в 17 тексте.
И он есть прежде всего, и все им стоит.
Он есть прежде всего. И когда, допустим, Бог говорит о себе, он начало. Это не говорит о том, что он имеет какую-то начальную точку. Иисус говорит, я начало. Вы поймите правильно. Или вот рожденный прежде всякой твари. В книге Откровения мы находим Агнец, закланный до создания мира. Почему мы вопрос не задаем? Иисус не был заклан до создания мира. Он был заклан в 31 году нашей эры. А когда вопрос идет, рожденный прежде всякой твари, унитарии, вот видите, не видим. А кем он был до своего рождения? Ну, давайте еще 2 места возьмем. Откроем послание к римлянам, 9 глава, 5 стих читаем. Только внимательно читаем.
«Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь».
Вот запятые оттуда уберите, и получится. Иисус пришел во плоти, и Он есть сущий над всем Бог. Читайте правильно текст. Я вам просто помог прочитать как бы подстрочник греческого текста. И здесь, ну, прям почти один в один подстрочный сделали на Textus Receptus. Иисус родился, чтобы прийти во плоти. И это было решено в книге пророка Захарии на совете мира. Было решено. Или же давайте откроем 2 стих 1 главы послания к евреям.
«Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил». Дальше. Так это понятно, эти все места тоже знаю, что он...
Дальше читаем 3 стих.
«Третий. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси».
Возьмите себе на вооружение, сей, будучи сияние славы. Сияние славы мы встречаем в описании книги пророка Иезекииля в 1 главе. Сияние славы вокруг престола. Здесь сей, будучи. Я не знаю, как эти слова попали в синодальный текст. В греческом тексте стоит сей сущий сияние славы. И через него все сотворено. не он прежде рожденный, через него все сотворено, прежде чем Бог с Иисусом что-то творил, было решено, что Он родится во плоти. И когда Иисус еще не родился, мы во втором псалме читаем: «Возвещу определение». Мы не знаем, когда это было определение вынесено или решено. «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», а Иисус еще не родился. Когда вы читаете к Колоссянам только 15 стих, вы обязаны прочитать, знаете, с какого текста? С 14 и по 20 стих. Это одна мысль, ее нельзя разрезать. Прочитайте вот вслух специально сейчас с 14 по 20 стих, и у вас 15 стих забудется, потому что вы увидите, кто такой Иисус.
«Которым мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде вот всякой твари. Образ. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное».
Ну вот заметьте, для чего Иисус пришел во плоти? Чтобы пролить кровь. А без пролития крови не бывает прощения. И мы знаем из Ветхого Завета, знаете, Исаия, сколько раз я посмотрел, сам Бог говорит: «Я искупитель твой». А Бог не проливал, сидящий на престоле, свою кровь.
Ну, да.
Ну, честно, к тексту. Или же в послании к евреям, давайте в заключении посмотрим, 6 глава. 9 глава, я извиняюсь. 9 глава, следите. Давайте с 15 текста следите. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив, почему и Первый Завет был утвержден не без крови». И кто же умер, чтобы утвердить Новый Завет? Кто же является завещателем? На горе Синае кто заключал завещание? Вот Павел говорит, вы знаете, первый договор, он был в силе, потому что приносилась заместительная жертва и проливалась кровь козлов и тельцов. А здесь пролил кровь сам завещатель. И о чем еще дальше говорить?
Сам Бог.
Я знаю, как эти, ну вот преподавателями их трудно назвать. Они вроде подняли разговор об отступлении корпорации ASD, заразили антихристианской идеей слабодушных людей и сами отскочили в сторону. Они сегодня рассказывают философию, красивые речи, какой у вас должен быть характер, о чем вы должны думать или какие чувства не в вас должны быть. Поэтому сегодня эти люди, которые замутили вот эту идею, они не признают себя тринитариями, они прикрываются христианством. В чем и проблема. И люди, сидящие у них на лавках, они и уверены, что они христиане, они антихристиане. Потому что если они не признают, что Иисус является истинным Богом и жизнью вечной, Иоанн называет их антихристами, и из этого, говорит, мы узнаем, что последнее время, ибо появилось много антихристов. Раньше в христианстве все беспрекословно верили, что Бог явился во плоти, а сегодня из этого мы узнаем, что последнее время они, говорит, были с нами, но не были наши. А если бы были наши, остались бы с нами. Но они, говорит, вышли от нас. Откуда вышли унитарии? Из христианства, который беспрекословно верит, что Иисус, будучи Богом, явился во плоти.